Глава 12. Эпиграф. «Дай Бог, чтобы герцог Йорк мог оправдаться». Шекспир, Генрик VI. На другое утро переселенцы сходились молчаливые, хмурые и угрюмые. За завтраком не слышно было ни гармонического аккомпанемента, каким его неизменно оживляла Эстер. Действие снотворного, преподнесенного врачом, еще туманило ей ум. Юношей смущало отсутствие старшего брата, а Ишмаэл, сдвинув брови, поглядывал то на одного, то на другого, готовый пресечь всякую попытку восстать против его отцовской власти. В этой обстановке семейной неурядицы Эллен и ее полуношный собеседник, доктор Бацус, сели, как всегда, между девочек, не вызвав ни подозрений, ни колких замечаний. Единственным явным следствием их ночной проделки были взгляды, то и дело бросаемые доктором ввысь, но те, кто их подметил, ошибочно истолковали их как созерцание неба в научных целях. Тогда как на деле ученый муж следил украдкой за колыханием неприкосновенной завесы. Наконец, скватер, не дождавшись явных проявлений ожидаемого бунта сыновей, решил объявить им свои намерения. «Эйза еще ответит мне за свое непозволительное поведение», — начал он. «Всю ночь прошлялся где-то в прерии, когда и рука его, и ружье могли понадобиться в схватке с Сиу. Не мог же он знать заранее, что нападения не будет». «Побереги свою глотку, отец», — возразила жена. «Побереги глотку. Может быть, тебе еще долго придется кликать сына, пока он отзовется». «Конечно». Иной мужчина так похож на бабу, что позволяет детям командовать над старшими. Но тебе, ты, Эстер, пора бы знать, что в семье Ишмаэла Буша такое никак невозможно. Вот-вот. Когда приходится круто, ты мальчиков просто тиранишь. Это-то я знаю, Ишмаэл. Своим норовом ты одного своего сына уже прогнал от себя. И как раз в ту пору, когда у нас в нем нужда. Отец, — вмешался Эбнер, чья прирожденная лень понемногу уступила место возбуждению, позволив юноше отважиться на этот дерзкий шаг. — Мы тут с братьями сговорились выйти всем вместе, разыскивать Эйзу. Не нравится нам, что он заночевал в степи, а не пришел, не лег в свою постель. Уж мы-то знаем, что она ему больше по вкусу. — Вздор! — буркнул Эбирам. — Мальчик верно убил оленя, или даже буйвола? Ну и улегся спать подле туши, чтобы ее не сожрали за ночь волки. Скоро мы его увидим или услышим, как он заорет, чтобы мы помогли приволочь ношу. Мои сыновья не зовут на помощь, когда надо взвалить на плечо оленя или разделать бычью тушу, — возразила мать. И зачем ты говоришь надвое, Эбирам? Ведь только вчера после ужина ты сам твердил, что по округе рыщут индейцы. Я? Ну да, — подхватил брат, торопясь исправить свою ошибку. — Я и вечером говорил, и сейчас повторю. И вы скоро все увидите, что так оно и есть. Тетаны бродят по соседству с нами. Большое будет счастье, если мальчик сумел хорошо от них укрыться. — Мне думается, — заговорил доктор Бацус веско, с чувством собственного достоинства, как говорят, когда по зрелым размышлениям приходят к определенным выводам. «Думается мне, человеку малоискушенному в обычаях индейской войны, особенно на этих далеких окраинах, но все же скажу без тщеславия, умеющему заглянуть в таинство природы, мне при моих скромных знаниях думается, что если в связи с неким важным вопросом возникают сомнения, благоразумие, безусловно, требует их разрешения». «Хватит с меня ваших лекарских советов», — рассердилась Эстер. «Хватит! Вы и так совсем залечили здоровую семью, — говорю я. Была здоровешенька, только немного расстроилась, наставляя девочек, а вы меня напоили микстурой, которая легла мне на язык, как фунтовая гиря на крылышко калибри». «Микстура еще не вся вышла?» — едко спросил Ишмаэл. «Замечательно, видно, снадобье, если смогло придавить язык старухи Истер». «Мой друг», продолжал доктор, пытаясь движением руки унять разгневанную даму, что средство оказалось не таким уж сильным, достаточно явствует из самой жалобы нашей доброй миссис Буш. Но вернемся к Эйзи. Имеются сомнения касательно его судьбы, и есть предложение их разрешить. В естественных науках всегда наиболее желательное. То самое дезидератум — выявить истину. И я склонен думать, что это равно желательно и в настоящем случае, где наличествует неуверенность в домашнем деле, каковую мы можем сравнить с пустотою или вакуумом, возникшим там, где по законам физики должны быть налицо ощутимые материальные доказательства. — Да ну его совсем! — крикнул Эстер, увидев, что остальные с глубоким вниманием слушают натуралиста. То ли потому, что согласны с предложением, то ли потому, что не могут уловить его смысл. В каждом его слове та же лекарственная пакость. «Доктор Бацуэс хочет сказать», — скромно вставила Эллен, — «что раз одни из нас думают, что Эйза в опасности, а другие думают наоборот, то вся семья должна потратить час-другой на его розыски».
«Он так и сказал», — перебила мать.
«Значит, доктор Бацуэс умнее, чем я думала».
И «девочка права, Ишмаил. Надо сделать, как она говорит. Я сама выйду с ружьем. И горе краснокожему, если он попадется мне на глаза. Не впервой мне будет спускать курок. Да, и не впервой я услышу, как взвыл индеец».
Настроение Эстера передалось другим, и, подобно боевому кличу, воодушевило ее сыновей. Они встали все как один и объявили о своей готовности последовать смелому решению матери. Ишмаэл благоразумно уступил порыву, которому не в силах был противиться, и 5 минут спустя женщина явилась с ружьем на плече, чтобы самой стать во главе их отряда. «Кто хочет, пусть остается с детьми», — сказала она. «У кого нет цеплячье сердце в груди, те пусть идут за мной».
«Нехорошо, Эбирам, оставлять жилье без стражи», — шепнул Ишмаэл, поглядывая наверх.
Тех, кому он обратился, вздрогнул и подхватил с необычайной горячностью.
— Вот я и останусь сохранять лагерь.
Юноши стали хором возражать Эбираму. Он нужен не здесь, пусть показывает места, где видел вражеские следы. А его сестра съязвила, что не ждала таких слов от такого храброго мужчины. Эбирам нехотя сдался, и тогда Ишмаэл попробовал распорядиться по-другому. Во всяком случае, это каждый понимал. Лагерь нельзя оставлять без охраны. Пост коменданта крепости он предложил доктору Бацусу, но тот бесповоротно и несколько высокомерно отклонил сомнительную честь, обменявшись при этом понимающим взглядом с Эллен Уэйт. Скваттер вышел из затруднения, назначив смотрителем замка самое Эллен, но, оказав ей столь высокое доверие, не поскупился на всяческие наставления и предостережение. Затем юноши принялись готовить средства защиты и сигналы на случай тревоги, какие отвечали бы силам и составу гарнизона. На верхнюю площадку натаскали камней и сложили их грудами по самому краю таким образом, чтобы Эллен и ее подопечные могли, если понадобится, скинуть их своими слабыми руками на голову непрошенным гостям, которым затей о невторжении неизбежно пришлось бы подниматься на скалу по тесному и трудному проходу, уже не раз упомянутому в нашем рассказе. Затем усилены были рогатки и сделаны почти непроходимыми. Припасли также множество камней помельче, таких, что их могли бы швырять и малые дети, пущенные с большой высоты. Эти камни должны были оказаться крайне опасными. На самом верхнем уступе сложили кучу сухих листьев и щепок для сигнального костра, и теперь даже на придирчивый взгляд скваттера крепость могла бы выдержать серьезную осаду. Как только было сочтено, что цитадель достаточно укреплена, отряд, составленный, так сказать, для вылазки, двинулся в путь. Впереди шла Эстер в полумужской одежде, с оружием в руках. Она оказалась вполне подходящим предводителем, шедшей за нею толпы мужчин, жителей границы, в их диком наряде. — Ну, Эбирам! — крикнула воительница голосом хриплым и надтреснутым, потому что она слишком часто его напрягала. — Ну, Эбирам, уткни нос в землю и беги. Покажи, что ты легавая доброй породы и что тебя неплохо натаскали.
Ты же видел отпечатки индейского мокасина. Тогда и другим увидеть их. Ступай, ступай вперед, ты нас поведешь.
Брат всегда, казалось, склонялся перед властным нравом сестры. Подчинился он сейчас, но с такой явной неохотой, что вызвал усмешку даже у ненаблюдательных и беспечных сыновей скватера. Сам Ишмаэл шагал среди юных своих великанов с видом человека, который ничего не ждет от поисков и с равным безразличием примет успех и неудачу. Таким порядком они продвигались, пока их крепость не стала вдали совсем маленькой и едва различимой, туманное пятнышко на горизонте. До сих пор они шли довольно быстро и в полном молчании, потому что по мере того, как они оставляли позади бугор за бугром, а степь была все та же, и не встретилось на ней ни одного существа, которое бы оживило однообразие ландшафта. Эстер все сильнее владевала беспокойство, сковавшее ей язык. Но теперь Ишмаэл решил сделать остановку, спустил ружье с плеча и, уткнув его прикладом в землю, сказал: «Довольно. Следов и буйволовых, и оленей сколько хочешь. Но где, наконец, следы индейцев, Эбирам?» «Дальше. Еще дальше, на запад», — возразил его Шурин, указав рукой направление. «Здесь я как раз напал на оленей след. А на отпечатки тетенского мокасина я натолкнулся позже, когда уже подстрелил оленя». «Да. А уж какую он доставил тебе кровавую работу, приятель!» — усмехнулся скваттер, кивнув на измазанную одежду Шурина, и потом с торжеством указав на свою собственную, сохранившую вполне опрятный вид. — Я вот перерезал горло двум быстрым ланям, дорезвому молодому оленю, а на мне не пятнышко крови. А ты, бестолковый пентюх, столько доставляешь работы, и истер с ее девчонками, как если б нанялся в мясники. Пошли, ребята, хватит с нас. Я уже не молод, и всяких навидался следов в пограничных краях. С последнего дождя тут не проходил ни один индеец. Ступайте за мною. Я поверну туда, где мы хоть добудем доброго буйвола за свои труды. — Ступайте за мной! — крикнул Эстер, и неустрашимо двинулась дальше. — Сегодня я вас веду, и вы пойдете за мной. Скажите, кому как не матери идти вожаком, когда ищут ее пропавшего сына? Ишмаэл с улыбкой жалостливого снисхождения посмотрел на свою несговорчивую подругу. Он увидел, что она уже выбрала путь. Не туда, куда вел Эбирам, и не туда, куда наметил повернуть он сам, и, не пожелав как раз теперь слишком туго натягивать вожжи, он подчинился воле жены. Но доктор Бацус, всю дорогу молчаливый и задумчиво следовавший за женщиной, тут почел уместным поднять свой слабый голос. «Я согласен с вашим спутником жизни, достойная и добрая миссис Буш. И полагаю, что блуждающий или обманчивый огонь воображение обмануло Абирама, и ему привиделись те признаки и симптомы, о которых он нам говорил». «Сам ты симптом», — оборвала Эстер. «Сейчас не время для книжных слов, и здесь не место делать привал и глотать лекарства. Если ослабли колени, так и скажи просто по-людски. Садись среди степи и отдыхай на здоровье, как охромевшая собака».
«Разделяю ваше мнение», — невозмутимо ответил натуралист. И, приняв насмешливое предложение Эстер в его буквальном смысле, он преспокойно уселся подле куста какой-то местной разновидности и тут же занялся его обследованием, дабы наука получила должный вклад. «Я, как вы видите, принимаю ваш превосходный совет, миссис Эстер. Иди, женщина, на розыске своего чада, а я останусь на месте, преследуя более высокую цель — раскрыть перед людьми неизвестную им страницу в книге природы».
Эстер ответила презрительным смехом, глухим и неестественным. И каждый из ее сыновей, медленной поступью проходя мимо сидевшего подле куста и уже погрузившегося в свои мысли натуралиста, не приминул наградить его надменной улыбкой.
Через несколько минут все поднялись на округлую вершину очередного бугра, и когда они скрылись за ней, доктор получил возможность продолжать плодотворные исследования в полном одиночестве. Минуло еще полчаса. Эстер шла вперед и вперед, продолжая свои, по-видимому, безуспешные поиски. Но теперь она все чаще останавливалась, и взгляд ее делался все неувереннее, когда вдруг послышался в ложбине легкий топот, а мгновением позже все увидели, как вверх по склону взметнулся олень и пронес перед их глазами туда, где сидел натуралист. Животное появилось слишком внезапно и непредвиденно, а неровность почвы была для него так благоприятна, что не успел ни один из лесовиков скинуть свое ружье, как уже оно было недостижимо для пули. — Теперь жди волка! — закричал Эбнер и покачал головой в досаде, что опоздал на миг. — Что ж, и волчья шкура сгодится в зимнюю ночь. А, вот и он, голодный черт! — Стой! — гаркнул Ишмаэл и ударил снизу по наведенному ружью своего сына, не кстати вдруг разгорячившегося. — Это не волк, а собака, и неплохой породы. Поблизости бродят охотники, тут две собаки. Он еще говорил, когда пара гонщик большими прыжками промчалась по следу оленя, норовя в благородном рвении обогнать друг дружку. Одна была совсем старая, казалось, силы ее иссякали, и только пыл состязания еще поддерживал их. Вторая была еще щенком, склонным проявить игривость даже в горячей погоне. Обе, однако, бежали ровными и сильными прыжками, и нос поднимали высоко, повадка животного с острым и тонким чутьем. Они пронеслись мимо, а минутой позже они увидели бы оленя и устремились бы за ним с раскрытой пастью. Когда бы молодая собака вдруг не отскочила в сторону и не затявкала, точно в удивлении. Старая, по ее примеру, тоже остановилась и, запыхавшись, обессиленная, затрусила назад, туда, где молодая носилась по кругу, быстро и как будто бессмысленно, все на одном и том же месте, продолжая отрывисто тявкать. Но как только подбежала старая гончая, молодая села на задние лапы и, высоко задрав нос, испустила протяжный, громкий и жалобный вой. «Запах, наверное, очень крепкий», — заметил Эбнер вместе с остальными членами семьи, недоуменно наблюдавший за поведением гончих. «Если сманил с верного следа двух таких собак...» «Пристрелить их!» — крикнул Эбирам. «Старую клянусь, я знаю, это собака траппера! А он ведь наш заклятый враг!» Однако, дав этот совет, брат Эстер отнюдь не изъявил готовности сам привести в исполнение свой злобный замысел. Изумление, овладевшее другими, отразилось и в его собственном пустом блуждающем взгляде, так же отчетливо, как и на каждом неподвижном лице вокруг него. Никто не обратил внимания на его жестокий призыв. Собакам без поощрения... но и без помехи предоставили следовать их таинственному инстинкту. Долго ни один из наблюдателей не прерывал молчание. Наконец Скваттер, вспомнив о своем отцовском авторитете, решил снова взять власть в свои руки. — Идемте, мальчики, идемте, и пускай собаки поют в свое удовольствие, — сказал он самым равнодушным видом. — Не в моих это правилах убивать животное только за то, что его хозяин вздумал поселиться слишком близко от моей заимки. Идемте, идемте, мальчики, у нас и своих хлопот не оберешься, нечего шнырять по сторонам и делать дело за каждого соседа. — Никуда вы не пойдете! — закричала Эстер, и слова ее прозвучали, как прорицание Сивиллы. — Говорю вам, вы никуда не пойдете, дети. Здесь что-то кроется, нас предостерегают. И я, как женщина, как мать, хочу узнать всю правду. Сказав это, непокорная жена подняла свое ружье и, потрясая им с диким и властным видом, воодушевившим и других, пошла вперед, к тому месту, где собаки все еще кружили, наполняя воздух своим протяжным, заунывным воем. Весь отряд последовал за ней, одни не противясь по своей беспечной лености, другие, подчинившись ее воле, и все в большей или меньшей степени возбужденные необычайностью происходящего. — Скажите вы мне, Эбнер, Эбирам, Ишмаэл! — закричала мать, склонившись над местом, где земля была побита и утоптана, и явно окроплена кровью. — Скажите вы мне, ведь вы же охотники. Здесь же какое-то животное встретило свою смерть. Говорите, вы мужчины, вы привычны к знакам, какие показывает степь. Скажите, волчья это кровь или кровь кугуара?
Кровь буйвола. И был он благородным и могучим зверем, — ответил скваттер, спокойно глядя под ноги на роковые знаки, так странно взволновавшие его жену. — Здесь вот видно, где он, борясь со смертью, бил копытами в землю, а вон там он вскопал рогами глубокую борозду. Да, это был буйвол, самец с необыкновенной силой и мужеством. — А кем он был убит? — не уступал Эстер. — Муж, где туша? Волки? Но волки не сожрали бы и шкуры. Скажите вы мне, мужчины и охотники, впрямь ли это кровь животного?
— Тварь укрыла за тем бугром, — сказал Эбнер, прошедший немного дальше, когда все другие остановились. — Эге, вы его найдете вон у того болотца, вольшанники, гляньте, тысяча птиц слетела с нападрь.
— Животное еще не сдохло, — возразил скваттер, — а не то сарычи уже рвали бы свою добычу. — Судя по поведению собак, это хищник. Не забрел ли сюда серый медведь с верхних порогов?
— Серые медведи, я слышал, живучие.
— Повернем назад, — сказал Эбирам. — Небезопасно и уж вовсе бесполезно нападать на хищного зверя. Взвесь, Ишмаэл, дело рискованное, а барыш невелик.
Юноши с улыбкой переглянулись при этом новом доказательстве, всем давно известного малодушия их дяди, а старший из них не постеснялся даже открыто выразить свое презрение и сказал напрямик:
— А неплохо бы засадить его в клетку вместе со зверем, которого мы везем с собой. Мы тогда могли бы с выгодой вернуться в поселение, разъезжали по всему Кентукки и показывали свой зверинец на судейских дворах, да утюрим.
Отец насупил брови и грозным взглядом поставил дерзкого на место. Юноша злобно переглянулся с братьями, однако же предпочел смолчать. Пренебрегая осторожным советом Эбирама, все двинулись вперед, но, не дойдя несколько ярдов до густой заросли ольшанника, опять остановились. Дикое и впечатляющее зрелище предстало их глазам. Оно поразило бы не только таких неотесанных людей, как скваттер с его семьей, да и человека образованного, не склонного поддаваться суеверному страху. Небо, как обычно, в эту пору года покрывали темные, быстро бегущие тучи, а под ними тянулись нескончаемыми стаями водяные птицы, опять пустившиеся в свой трудный перелет к далеким рекам юга. Поднялся ветер. Он то мел у самой земли такими сильными порывами, что временами трудно было устоять на ногах, то, казалось, взвивался ввысь, чтобы там гонять облака, взвихривая, громоздя друг на друга их черные, истерзанные гряды в угрюмом, величественном беспорядке. А над ольховой рощицей по-прежнему кружила стая сарычей и коршунов, била тяжелыми крыльями все над тем же местом. Временами сильный порыв ветра отгонял их, но, нырнув, они опять упрямо нависали над зарослью, ни разу не поддавшись в сторону и крича в испуге, как будто зрение или инстинкт подсказывали им, что час их торжества хоть и близок, но еще не настал. Ишмаэл, его жена и дети, сбившись в кучу, стояли несколько минут, охваченные удивлением, с примесью тайного трепета, и глядели в мертвом молчании. Наконец голос Эстер вывел наблюдавших из оцепенения и напомнил им, что они мужчины и должны смело разрешить свои сомнения, а не стоять без дела и тупо глазеть. —
Подзовите собак, — сказала она,
— подзовите этих гончих и пустите их в чащу. Если вы не растеряете всю отвагу, с которой, я знаю, вы родились на свет, у вас достанет духу укротить любого норовистого медведя к западу от большой реки. Зовите же собак, говорю, эй вы, Энок, Эбнер, Габриэль, или вы все оглохли от удивления?
Один из юношей подчинился и, не без труда оторвав собак от места, где они все еще непрестанно кружили, подвел их к ольшаннику.
— Запускай их в рощу, мальчик, запускай! — кричала мать. — А вы, Ишмаэл и Эбирам, если там обнаружится что-то недоброе или опасное, покажите, что пограничный житель не зря ходит с ружьем.
Если у вас не хватит храбрости, я вас пристыжу перед моими детьми. Юноши, придерживавшие собак, спустили их с сыромятных ремней, которыми заменили сворку, и стали их наускивать. Но оказалось, старшую собаку что-то удерживало. То ли она учуяла нечто необыкновенное, то ли опыт предостерегал ее от авантюры. В нескольких шагах от заросли она вдруг остановилась, дрожа всем телом, и, видимо, была не в силах двинуться ни вперед, ни вспять. Она не слушала поощрительных криков молодых людей или отвечала только жалобным повизгиванием. С минуту щенок вел себя подобным же образом. Но менее опытный и более горячий он, наконец, сдался. Сделал 2-3 прыжка, затем ринулся в чащу. Послышался тревожный, испуганный вой, а минутой позже кобелек вынырнул из чащи и вновь принялся окружить на месте, в таком же смятении, как и прежде. — Неужели нет среди моих детей ни одного мужчины? — спросил Эстер. — Дайте-ка мне ружье, повернее, вместо этого детского дробовика, и я вам покажу, на что способна храбрая женщина из пограничных земель. — Стой, мать! — крикнули Эбнер и Энок. — Если уж ты хочешь видеть зверя, дай нам выгнать его на тебя. Даже и в более важных случаях юношам не доводилось произнести столько слов за один раз. Но дав столь веский залог серьезности своего намерения, они уже не склонны были отступиться. Тщательно проверив ружья, они твердо направились к роще. Нервы, менее испытанные, чем у жителей границы, могли бы содрогнуться перед неведомой опасностью. Чем дальше они продвигались, тем пронзительнее и жалобнее делался вой собак. Коршуны и сарычи спустились совсем низко, чуть не задевая за кусты своими тяжелыми крыльями. Ветер скрипом мел по голой степи, как будто духи воздуха тоже захотели стать свидетелями надвинувшейся развязки. На одно мгновение у бесстрашной Эстер прервалось дыхание, и вся кровь отлила от лица, когда она увидела, что ее сыновья раздвинули изломанные ветки кустов и скрылись в их гуще. Настала торжественная тишина. Потом быстро, один за другим, взвелись 2 громких пронзительных крика, и затем опять безмолвие, еще более грозное и жуткое. — Назад, дети, назад! — закричал Эстер. Материнская тревога пересилила все другое. Но голос ее оборвался, и кровь застыла от ужаса, когда в тот же миг кусты опять раздвинулись, и оба смельчака вышли бледные и сами почти бесчувственные, и положили у ее ног закостенелое и недвижное тело Эйзы. Отпечаток насильственной смерти явственно обозначался в каждой черте его посинелого лица. Собаки протяжно завыли в последний раз, потом дружно сорвались с места и скрылись, пустившись опять по оставленному оленьему следу. Птицы, кружа, поднялись ввысь, наполняя небо жалобами, что отняли у них облюбованную жертву. Страшная, омерзительная, она еще сохраняла в себе слишком много от человеческого облика, чтобы стать добычей их мерзкой прожорливости.